говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Наш телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка-клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. И сегодня третье обретение главы Предтечи Крестителя Господня Иоанна. И наша церковь вспоминала святителя Иннокентия Херсонского, русского Звактоуста, как его называли. Именно святитель Иннокентий написал припев акафисту покровов Пресвятой Богородицы, который мы поем у всех чудотворных икон. «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным своим амофором». И вот, батюшка, хотелось бы в эти дни сегодня о многом поговорить, потому что тем сегодня может быть много. И мы с вами хотели обсудить и пребывание святейшего патриарха Кирилла и главы российского государства Владимира Владимировича Путина на Святой горе Афон в земном уделе Пресвятой Богородицы. И многие события, которые произошли за последние
годы. Ну, конечно, хотел вспомнить, наверное, сегодня имя Александра Сергеевича Пушкина.
Сначала, в эти дни, может, невозможно, да, не говорить.
Пасхальные дни. Тем более, что у Александра Сергеевича было особое отношение к Божьей Матери. Недавно как раз вот об этом напомнил очень хорошо великий пушкинист и вообще великий литератор, Валентин Непомнящий, блестящий знаток Пушкина и рассказчик, и как он читает Пушкина изумительно совершенно, как он подчеркивал, что у Пушкина было особое отношение к Божьей Матери. И действительно, вот Пушкин – это наше все, как говорил Достоевский вслед за Аполлоном Григорьевым. И, конечно же, мы это ощущаем в полной мере сегодня, что Пушкин действительно это вот какая-то всеобъемлющая величина, действительно, воистину, создатель русской литературы, русской культуры. Ну, наверное, с кем можно сравнить? Только с Моцартом, наверное, да, вот по всеобъемлющести звука поэтического он сравним только, наверное, с Моцартом, моим очень любимым композитором. И, конечно, вот, перечитывая Пушкина, практически все. Вот вчера, например, показывали изумительный фильм по Пушкину «Капитанская дочка». Вот все-таки как удивительно еще вот советское время воспринимали Пушкина, как его ставили. Удивительно. Вот смотришь фильм, и ты понимаешь, что это абсолютная вот передача и текста, и образа, и смысла.
Я вчера тоже смотрел, отец Александр, но единственное, что меня раньше как-то не обращало в детстве на это внимание, конечно, старая экранизация с Стриженова, она гораздо ближе к Пушкину, потому что не конечно, пытались самовыразиться. Да, но в конце они все-таки не показали, не скомкали. Во-первых, скомкали этот момент, когда Маша Миронова с государыней в саду встречается. То есть они не могли показать императрицу Екатерину такой человечной, добрый, да, отзывчивый. То есть вот этот момент царский был скомкан совершенно. И потом, когда Пугачева казнят, народ падает на колени, то есть тут явное не пушкинское отношение к этому.
Ну, вы знаете, момент, вот тут момент довольно сложный. Тут Пушкин ведь еще не просто Пугачева показал. Он, конечно, ему не сочувствует. Это бесспорно. Но вместе с тем он показывает его как образ сложный.
Очень сложный. И симпатизирует даже.
Да, во многом. И Гринёв как раз об этом свидетельствует, и Шефота стоя, да, это Пушкина все тоже есть. И, но дело в том, что вообще «Капитанская дочка» это ведь такое закодированное произведение, в котором практически все о русской жизни сказано. Это и пророческое произведение, потому что здесь идея бунта, революции, вот, и сложных взаимоотношений, которые возникают в такой период. Здесь все есть. Ну, потом, вот, что мы Пушкина не возьмем, это ведь все это пророчество. Вот, допустим, «Выстрел», например, да, тоже показывали. Потрясающий тут фильм. И вспоминаешь, естественно, и берешь в руки книги, перечитываешь тут же. Ведь он много предвосхитил. И потом Федор Михайлович, который, мы знаем, очень Пушкина боготворил, он же очень, на самом деле, очень много Пушкина научился. Вот, допустим, Сильвия, это же образ, в общем, ницшанский, то есть уже у Пушкина вот были эти образы, да, вот этого безбожного человека, смелого, сильного, но потерявшего смысл духовной жизни и уже не знающего, что делать. Там ведь греков спасать, и это что-то еще. Он не знает, куда приложить свои силы. Вот этот ницшанский образ уже Пушкиным открыт, и потом он уже, этот образ был воспринят Достоевским, уже показан в полной мере, там, скажем, в Раскольникове, там, в Ставрогине и так далее. Вот. Но у Пушкина уже есть это все. И не только он же не просто его обозначает, но раскрывает, что эта жизнь без Бога бессмысленна, каким бы то ни был сильным, вот он это показывает, сам Александр Сергеевич. Поэтому, конечно, вот Пушкин нашего света в полной мере так оно и есть.
Кстати, если кто-то смотрел, вчера три передачи были с Валентином Семеновичем Непомнящим. Я вообще считаю, что Валентина Семеновича Непомнящего, его передачи у цикла «Евгений Онегин», кстати, режиссер, по-моему, Нелли Шевченко, просто гениально сделано. А Валентин Семенович Непомнящий, он такую духовную глубину раскрывает, он так прочувствовал Пушкина. Вообще, я прошу помолиться о здравии Валентина, Татьяны, Павла. Валентин Семенович, мне кажется, нужен сегодня в нашей школе, вот общество русской словесности, которое возглавляет сейчас святейший патриарх Кирилл. Одна из задач – это чтобы беседы Непомнящего Валентина, других наших пушкинистов, замечательных, православных, могли дойти до каждого школьника. Потому что смотришь и просто поражаешься, какой смысл глубокий раскрывается.
Ну и, конечно, ведь Пушкин, я, наверное, скажу банальную мысль, но тем не очень важную, был великий патриот своего отечества. И сегодня, когда наши, так сказать, оппоненты из либерального лагеря всячески пытаются шермовать патриотизм, очернять его, то но не могут Пушкина не признавать. Потому что если Пушкин не признаешь, что ты как бы, ну, либо усталый, там, либо ты просто враг, так сказать, они при всем, может быть, даже своей нелюбви внутренней к нему, они вынуждены его признавать. Так вот, Пушкин был величайший патриот своего отечества. Это вот видно в каждой строке его.
«Клеветникам России на годовщину Бородина».
Да. Такие, ну вот, конечно, это воистину православный христианский поэт, который все соединил. Вот, и вот эту глубочайшую веру в Бога, хотя, как вот тоже Непомнящий говорил Валентин, что он вроде бы мало причащался, в храм он ходил нечасто, судя по всему, но при этом у него была такая любовь к православию несказанная. Вот, и вот этот патриотизм, вот эта любовь к родине, он же ведь никогда не выезжал из России, удивительно, все понимал. Вот это вот как Федор Михайлович потом на своей пушкинской речи знаменитой определил как всечеловечность Пушкина. То есть он в себе вот эту всечеловечность русского человека в полной мере выразил. Вот. И уже вот это вот, потом блоковские строки, да, так сказать, его охватность, всеохватности, вот, русского человека, там, и Есенинский, вот, и вся поэзия русская, она вот в своей широте, она, и Рубцова, там, кого-нибудь, Передреева, это все выросло из Пушкина. Вот эта вот широта, всеохватность, вселенскость русской поэзии.
Кстати, интересно говорил Александр Николаевич Жанков о том, почему, когда он с иностранцами беседовал, славистами, почему Пушкина не так любят за границей. Толстой, Достоевский там же издаются, они самые издаваемые писатели вообще в мире. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, как выясняется. А почему Пушкина так не переводит часто? А потому что на любой другой язык невозможно, оказывается, перевести все богатство пушкинского языка, русского языка, которым владел Александр Сергеевич Пушкин. Я уже говорил вчера о том, что 24 тысячи слов его словарь составляет. Это в два раза больше, чем у того же Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского. То есть Пушкин – это вообще вершина. И вообще дар гениальный. Вот мне вчера супруга, она прослушивала и фильмы смотрела вчера целый день. Валентина Семеновича «Не помню ничего» и прослушивала «Свиридовскую метель». Она сказала, что Пушкин – это как живая вода, как он огромное количество наших гениев напитал собой, того же Свиридова Георгия Васильевича. Это же действительно метель пушкинская вся, да? То есть Пушкин, он дает свою эту живую воду многим гениям, и художникам, и поэтам, и композиторам, музыкантам. Вот поэтому, наверное, и говорится, что это наше все.
Да, ну, конечно, это бесспорно так.
Отец Александр, да. И хотелось бы сегодня вспомнить все-таки события, которые происходят в мире сейчас. Мы говорили в наших передачах на Радонеже о том, что посещение святейшего патриарха Кирилла и Владимира Владимировича Путина Святой горой Афон – это событие, которое мы будем с вами осмысливать еще на протяжении, может быть, долгого времени. Это событие такого, ну, можно сказать, вселенского масштаба.
Да,
потому
планетарного
что,
масштаба.
Планетарного, да, потому что патриарх Русской Православной Церкви, глава нашего государства, который единственный сейчас стоит твердо, отстаивая христианские ценности в мире, вместе на Афоне оказывается. Можно говорить, что это, в общем-то, такой прообраз симфонии, которая должна быть будущей возрожденной полностью православной России.
Не, ну, учитывая, что на Афоне ничего не бывает случайного, как вообще, собственно говоря, в мире, ну, на Афоне, наверное, особенно показательно это, то мы же действительно, затаив дыхание, ждали, состоится ли эта встреча там, именно встреча одновременно президента и патриарха, потому что такого никогда не было. Никто из русских вождей, руководителей, правителей не посещал, ну, Афон. Патриарх, вот, был, видишь, патриарх Пимен был на Афоне в 72-м году, и Алексий II, кажется, еще, который был еще митрополитом, посещал Афон еще не патриархом, может быть, я ошибаюсь, но вот точно был уже в качестве патриарха там, видишь, патриарх Пимен. Но это, в общем-то, были посещения такие камерные, то есть об этом никто не знал, это даже, в общем-то, православные люди в церкви об этом не знали. Это делалось...
Ну да, тогда не говорили в 72-м.
Ну, где-то сообщалось там одной строкой там, в журнале Патриархии Московской, наверное. Но это не было таким вот явлением, что ли, всем видимым. И в этом смысле, как бы, вот в течение святейшего Кирилла сейчас, это весь мир об этом узнал. И одновременно приехал наш президент, которого встречали как Василевса, как императора, который покровительствует всему православному миру. Так воспринимают его в Греции вообще православные, так его воспринимают, и самое главное, именно на Афоне, и старцы афониты, самые такие почитаемые, уважаемые, именно так воспринимают Владимира Владимировича, как Василевса. Это, кстати говоря, нашим все-таки уважаемым нашим ревнителям, иногда не по разуму, стоит отметить для себя, что вот, которые без конца пытаются критиковать и цепляться, так сказать, за все, говоря о Путине, вот, чтобы они все-таки оценили. Да, вот
это. Ну, то есть на фоне не бывает случайного.
Да, он же был поставлен на императорское место, никого, так сказать, уже там, по-моему, века, там никто на этом месте не стоял. Я не знаю, когда последний император, там кто там вообще, просто не знаю, но, видимо, это было очень давно. И его воспринимают как императора именно. Причем, ну, согласно, собственно, византийской традиции, для них нет никакого препятствия, если у нас там от всего упирается в некую династичность. Вот. Для некоторых вот только в династию Романова упирается все. Если нет династии Романов, то это не может быть императором. То мы знаем, византийская традиция была другая. Там были императоры, так сказать, самые разные, и династического принципа такого, как у нас, не было. Поэтому они воспринимают его действительно как императора не просто как бы, а именно так воспринимают.
То есть мы, простите, понимаем, что Путин не помазанник Божий, он благодать в помазание священным миром не получил, то есть он не государь, не царь. Но они понимают, что во главе нашего государства стоит человек, от главы российского государства зависит очень многое в судьбах православия.
Ну и, кстати, Великий не был помазан, мы знаем, на царство, он крестился только на смертном одре. Так же, как, кстати, и другие императоры тоже, сейчас я не буду там в это вдаваться, не все были помазаны на царство, это уже довольно поздний обычай, поэтому, нет, для афонитов он действительно император, он покровитель христианского мира, единственный на сегодняшний день руководитель такого уровня, который покровительствует всему православному миру, вообще всем христианам, в принципе, особенно православным. Вот, это, конечно, само по себе впечатляет. И поэтому это событие не просто знаковое, это действительно событие из тех, из ряда тех событий, которые меняют вообще духовно-нравственный вектор развития человечества, в принципе, потому что, действительно, что мы видим? Вот, образно говоря, Россия на Афоне, Америка в Содоме. Вот разница, она видна сейчас, эта линия проложена.
И причем Америка втягивает все страны, которые попадают под ее влияние, как Украина, которая сейчас тонет под властью, да, этой хунты киевской, они, значит, должны проводить этот парад саддамитов, потому что это как присяга на верность этому Содому всемирному.
Мы же не можем себе представить сейчас, допустим, на Афоне Обаму. Да, это вот, только в дурном сне может такое привидеться, да. Там, скажут, Мурин приехал, если он там появится. Вот. Поэтому, конечно, вот в этом разница. Вектор развития совершенно другой. Можно что угодно там говорить, находить какие-то недостатки в политике, так сказать, ну, внешней, особенно внутренней, там масса всяких, так сказать, у нас больных мест. Но вектор-то, главное, надо видеть. Вот я к чему призываю наших дорогих ревнителей, которых мы любим как людей, все, вот, многих таких, ну, немножко не по разуму, мне кажется, они главного видеть не хотят, они все время находят какие-то вот мелочи, в общем, хотя, может быть, очень важные для жизни повседневной, цепляются за них, а главное видеть не хотят.
Об этом на вечере своем творческом, да, говорил Виктор Николаевич Тростняков, сказал, на мой взгляд, высказал очень точную мысль о том, что жизнь человеческая, она гораздо быстрее, чем история движется. То есть нам кажется, что это наша жизнь 20 лет, 25 лет, 30 лет прошла, и нам хочется видеть результаты этого направления, этого вектора. А на самом деле главное изменение произошло и в нашем духовном развитии. Вот если русская интеллигенция, образованное общество толкала за собой, тянула, вернее, за собой народ в эту пропасть безбожия, о чем Федор Михайлович Достоевский плакал, а если говорить о наших святых, то и Феофан Затворник, и Иоанн Кронштадтский, потом на его глазах это происходило, то сейчас мы все вместе идем вверх, возвращаемся на путь Святой Руси.
Да, это несомненно так, поэтому здесь нужно эти тенденции поддерживать, и не то, что не замечать плохого, но понимать просто все-таки, что главное у нас сейчас, вот, о чем мы мечтали многие годы, еще до 90-х годов, когда был такой провал нашей, так сказать, истории, нашей русской жизни, это начинает сбываться, и вот надо это поддерживать как-то. Поэтому я призываю просто вот людей, очень критично настроенных к власти, наши государственные, вот это учесть.
И молиться.
Молиться о том, чтобы, так сказать, вот эта тенденция, она как можно глубже входила бы в нашу жизнь.
Ну, как церковь же не случайно молится о властях и воинстве. Вот говорят, а церковь, безбожники, кстати, церковь за это упрекают постоянно. Они не могут понять, почему церковь молится даже о гонителях, молилась. А ведь почему сдвинулся вот этот вектор, почему мы говорим, что встреча на фоне святейшего патриарха Кирилла и Владимира Владимировича Путина – такое важнейшее событие? Наверное, потому что удел Матери Божией, и вот можно упрекнуть, ну, мы знаем часто, как поместные церкви, главы поместных церквей перед правителями склонялись, но мы не знаем, что Афон себе за всю тысячелетнюю историю Афона больше.
Ну да, ведь трудно заподозрить афонитов в какой-то конъюнктуре.
В политиканстве.
Да. И они все знают, и это люди, которые молятся Богу. И сейчас вот эти четыре старца там, которые особенно там выделяют, они встречали, они очень, так сказать, с любовью и святейшего патриарха, и нашего президента, и они-то все понимают. Вот они же, так сказать, чувствуют важность всего этого. И они, конечно, там что-то сказали, предупреждали там об опасностях, и, наверное, и президент, и святейшего патриарха, но они их приняли. И ведь очень важно, что вот это вот их совместное пребывание на Афоне, это демонстрация, в самом лучшем смысле этого слова, симфонии власти.
Единство православия, русского православия.
И, в общем, наверное, горы такой симфонии власти, как это ни парадоксально, не было даже до революции.
Я имею в виду в императорский период.
Период, потому что там был такой перекос в сторону государственной власти, когда церковь была несколько, так сказать, оттеснена. И вот сегодня этого нет. Сегодня можно говорить действительно, что у нас есть президент, который воспринимает как императора, причем вселенского императора православного. И у нас есть патриарх, который на сегодняшний день является лидером православного мира. Конечно, что бы там ни говорил вселенский патриарх Варфоломей, вот, но, конечно, реальный лидер-то это не он.
Это понимают все православные во всем мире. И, кстати, греки это хорошо, сами греки это хорошо понимают. Чадо Ивановской церкви.
Да, поэтому сегодня очевидно, что кто есть кто. Вот кто лидер настоящий, который действительно является вот вождем, так сказать, духовным и политическим вождем государством. Сегодня это очевидно, что мир сегодня держится вот в каком-то смысле на этих двух фигурах. Если говорить о вот человеческой ипостаси всего, так сказать, видимого нам мира, то это, конечно, так сказать, святейший патриарх Кирилл и Владимир Владимирович Путин.
Кстати, даже Виталий Третьяков, такой, в общем, человек не церковный, даже где-то и либеральных взглядов, он пару лет назад, ну, очень разумный человек и честный, он пару лет назад сказал о том, что Россия держится на личности святейшего патриарха, как государствообразующей личности, и на Владимире Путине сейчас, понимают их роль. А во всем мире почему так еще относится? Вот приходится говорить с иностранцами, когда православными, они молятся о России, потому что понимают, что без России все решено уже, скажем так, мировым правительством, все четко обозначено, куда это движется, всех подомнут, всех задавят, если только Россия.
Но есть всякие там римские клубы, там еще какие-то бельдеберские, еще какие-то там клубы, которые что-то они решают, там собираются.
Своих масонских сборищ.
Перекраивают. Да. Ну вот приезжает святейший и президент на Афон, и все козни, так сказать, в разные стороны
развиваются. Кстати, отец Александр, хотелось бы напомнить, почему мы говорим, почему афониты как императоры принимали. А кто такой император? Это защитник православной церкви, прежде всего, для Восточно-Римской империи. Это защитник православной церкви во всем мире. И кто сегодня защищает? Ципрос греческий, он ничего не может сделать. Ничего, они фактически марионетки. Сербы наши, дорогие братья, мы видим, Черногория в НАТО вступает, да? Тоже ничего сделать не могут. О болгарах я вообще не говорю. Единственное государство, которое может защитить церковь от нападок, это, конечно, только Россия сегодня.
Ну, единственная страна, в которой православие, оно возрастает. Мы не можем сказать, что оно как на дрожжах растет, этого мы не видим, но любой внимательный человек должен признать, что у нас количество верующих возрастает среди молодежи, и количество храмов, и тенденция явно к возрастанию. Только в России сегодня, даже в Греции, в нашей, так сказать, братской любимой стране, этого нет. Там сейчас неоязычество подняло голову. Вот там, к сожалению, Ципрос вообще человек неверующий. Это для Греции вообще редкий случай, чтобы человек...
А вообще непонятно, отец Александр, как в православной Греции могли атеисты, у человека, который заявляет себя...
К сожалению, они сейчас переживают в каком-то смысле, греки, они переживают вот наш как бы такой, ну, в каком-то смысле, повторяю, советский период. Этот полуатеистический.
Кстати, святейший патриарх, да, Кирилл говорил о том, что у него, не помню точно слова, но смысл был о том, что не удалось безбожникам разрушить христианскую основу России в годы безбожия. И Европа сейчас проходит, вот, Россия сохранила христианскую свою основу, а Европа ее теряет.
Ну, там до однополых браков уже дело доходит, да, так что, вот, конечно, это несчастное. И я представляю, как там сейчас православные люди, верующие, они мучаются, видя это.
На звонок.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Мир, да, Божий, доброго собранию вашему пасхальному.
Спасибо.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Используя момент, Виктор Александрович, да, что два русских православных христовых воина в передаче. Как бы нам... не одобряю, конечно, и разделяю все ваши благородства предыдущих рассуждений обо всем. Но как бы нам совместно, соборно, в эти пасхальные дни подумать, помочь русскому воину Владимиру Васильевичу Квачкову. Враги Божьи и России его в темницу засадили. Как нам помочь соборно? Простите, пожалуйста.
Спасибо, Геннадий Егорович. Благодарим вас. Ну, молиться Владимире Васильевиче Квачкове о том, что мы молились, один раз призывали уже всех к молитве, его Господь вывел, Господь тогда разрешил от уз. Но сейчас очень сложно, даже не хочется обо всем говорить, батюшка.
Мы много уже говорили, горчит, мы, да, понимаем, так сказать, сочувствуем его страданиям.
Надежды, да, супруги. Вот.
Ну, тут, к сожалению, так сказать, ну, есть его ошибки, они были. И во многом они привели.
Он искренний, замечательный человек. И главное, будем молиться, чтобы Господь его сердце сохранил, даровал ему молитву.
И как, ну и, в общем-то, да, все-таки было от заблуждений определенных.
Да, потому что...
В отношении того же Владимира Путина, которого он, к сожалению, так и не понял.
И святейшего патриарха, да, Кирилла, к сожалению, да, это... Трагедия русского офицера, очень честно.
Мы это говорим без всякого героя, там какого-то, да, там злорадства, наоборот, сочувствием. Ну, желаем просто, чтобы... Дело в том, что много достаточно таких людей сегодня, которые вот упорно не хотят замечать ничего позитивного в действиях церковной власти и государственной.
Дело даже не в этом. Сейчас, да, я вспомнил, говорили мы в начале передачи о Александре Сергеевиче Пушкине, ведь... В старом фильме, новый фильм я посмотрел, «Русский бунт», даже говорить о нем не хочется, признаюсь. А вот старая экранизация, как замечательно Пугачева сыграл актер, не помню его фамилии. Это же русский человек такой, широкий,
это
искренний.
Это первая экранизация.
Первая экранизация, Лукьянов. Да. А, Лукьянов, да, да. Первая, замечательная. Вот как такой, и богатырь, душа шар, казнить, миловать. А потом искренне говорит, прости меня, да, любит. Простите,
народ православный,
простите за то, что столько крови. То есть русский бунт и все революции сейчас, понимаете, даже мы,
кстати,
видим...
Вот сам-то, ну, Пушкин, да, ведь являет пример очень такого правильного понимания отношения к власти, зрячего отношения к власти. Он никогда не был в розовых очках, у него был период критичного отношения к государственной власти, и он даже близ к декабристам был. Но зрелый Пушкин был, конечно, монархистом, и он... понимал, что власть надо поддерживать, несмотря на ее недостатки, потому что это стержень
русской жизни. Да, он искренне был монархистом. Да. Он, да, если посмотреть,
и нам это
даже...
передал, вот это отношение к власти.
Борис
передал.
Годунов, если его...
Конечно,
просто,
конечно.
Это слушаю, понимание. Иванов. Говорите, пожалуйста.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Благословите, пожалуйста, Бог раб Божий Надежды из Ярославля. вот вернуться к Пушкину Александру Сергеевичу, на 200-летие его рождения была выпущена видеокассета, приобретенная мною в Троице Сергиевой Лавры, называется «Древо жизни», в которой Черкашиным показано древо жизни Пушкина, и оказывается, у него 12 святых прямой его линии и 30 святых по линии Натальи Николаевны. Вот мне хотелось вот это добавить к вашему
телефону. Спасибо. Спасибо, дорогая слушательница. Благодарим вас. Это действительно не случайно. Благой род, это же молитва всех предков Александра Сергеевича. Но он действительно какой-то человек солнца, солнечное, так, воплотил благородство русской храбрости. Ошибки были у него, но это был не просто великий человек, это человек, которого Господь наградил, потому что иначе даже я вчера посмотрел список «Болдинская осень». Это непонятно, как это вообще можно написать, просто от руки написать такое количество гениальных произведений. Как Валентин Семенович Непомнящий сказал, один болдинский период мог составить литературную славу, литературу какой-нибудь средней страны. Только один болдинский период, пушкинский. Это непонятно разуму человеческому. Какой-то действительно гений величайший. И, ну, вообще, отец Александр, когда мы говорим о том, что в стране происходит, все-таки трагедия наша в том, что такие люди, как Вадим Валерьянович Кожинов, покойный, такие люди, как Вячеслав Михайлович Клыков, которого мы сейчас вспоминали в эти дни, 10 лет его отошествия ко Господу, и многие другие наши великие люди, они были оторваны насильно, вернее, народ оторвали насильно от их творчество, от их мыслей великих. И Валентин Семенович Непомнящий, ну, кто его видит? Ну, только по каналу «Культуру» показывают.
Ну, к сожалению, да, вот. Это удивительно, такое забвение. Потому что он, собственно, наверное, один из последних людей такого вот уровня, как Кожинов, Полиевский, Жуков, там Плеяда была. Дмитрий. Вот это, собственно, плеяда людей, вот, наверное, последний из этой плеяды, конечно, отношение к нему непозволительное. Я считаю, это у деятелей культуры. Потому что, собственно, он, наверное, сегодня пушкинист номер один в мире, безусловно.
По глубине?
Да, да, тут даже когда награды присваивают некоторые, я уж сейчас не буду развивать мысль, но почему-то обходит его совершенно стороной, это для меня такая загадка вообще.
Действительно, загадка, ну вот Господь его так ведет. А вы сказали о том, как Валентин Семенович, мы могли наблюдать это в цикле передачи Евгения Онегина, в цикле передачи о Пушкине. Действительно, ни один актер наш так не читает
произведения Александра Сергеевича. Он пишет, он как бы, он даже его не декламирует, он просто настолько уже с ним слился, что он говорит, как Пушкин. Наверное, вот сам Пушкин хотел бы так читать свои стихи, я так думаю.
И он хотел бы, чтобы так его стихи читали.
Говорит, так сказать, дерзко, но мне так вот кажется.
Почему? Да. Отец Александр, вот возвращаясь к нашей теме о русском бунте, ведь действительно, когда смотришь в старой экранизации на Емельяна Пугачева, видишь, что этот человек не просто злодей какой-то кровожадный, а у него же тоже были какие-то благие, там, крестьян освободить, наверное, мысли.
Нет, ну вот в этом, да, на самом деле кроется вся тайна революции, бунта, что это все не на пустом месте происходит, что в основе всего лежит некое понимание справедливости и правды. И всегда у революционеров какая-то правда есть. В этом-то и вся трагедия. Если бы не было никакой правды, не было бы вообще, они бы не смогли ничего добиться. Почему сегодня очень опасно, когда мы говорим о страшных сторонах нашей жизни, там, образование, там, медицина, люди действительно возмущены очень многими вещами. И люди даже очень благонамеренные, хорошо бы все это опрокинуть. Я там неоднократно слышал, а сейчас вот цены растут, там, что-то еще. Люди в отпуска поехать не могут, многие. Это вызывает такую крайнюю реакцию негативную. И вот недавно я там слышал от верующих людей, что вот надо вообще как-то с этим заканчивать. То есть вот такие бунтарские интонации, у многих людей, даже, повторяю, благонамеренных, в общем-то, появляется. Вот это очень опасно, потому что вся революция строится как на благих намерениях, на желании сделать лучше, а всегда получается хуже. Поэтому вот мы сейчас в преддверии, так сказать, такого скорбного юбилея, да, 17-го года, должны об этом помнить. Вот 100 лет заканчивается, и на будущий год, то есть в ближайшем, в этом году практически мы же, вот, но в следующем году, да, будем праздновать, в кавычках, так сказать, революцию, вот это вспоминать об этих скорбных днях. Вот сейчас очень важно понимать, потому что действительно, ну, многие даже, так сказать, пытаются пророчествовать там, что, ну, что-то еще опять начнется и так далее. Действительно, жизнь-то она вся сейчас, и внутренняя, и внешняя, она дошла до какого-то очень высокого градуса напряженности.
Ну так к этому огромные усилия направлены, да, наших заклятых друзей. Они же не случайно эти санкции вводят.
Ну вот мы сейчас должны все-таки, как, знаете, говорят, что человек никогда ничему не учится в истории. Но все-таки это вроде бы и так, но мне кажется, что мы, вот русские люди, научились чему-то. По крайней мере, вот мы не поддались за последние 20 лет, вот после, так сказать, 90-х годов, мы не поддались больше на всякие вот эти майданные, так сказать, призывы, да, вот мы видели, что на Украине происходит. Но я надеюсь, что вот этот, сейчас много о революции еще написано, что вот этот вот все-таки опыт исторический как-то будет нами осмыслен, и мы, надо молиться, конечно, об этом, чтобы мы не повторили вот эту страшную историю.
Отец Александр, года. А ведь эту историю не просто ее пытаются накликать, скажем так, а прикладывают огромные усилия. На эхе Москвы такой Дмитрий Быков есть, известный либерал, да, писатель, очень самодовольный, вообще характеристика. Да, можно ему дать очень... Да, ну не будем говорить о нем. Он рубрику даже завел «В ожидании 17-го года». И вот что интересно, это человек, который к церкви не имеет никакого отношения, как Татьяна Толстая, как все эти Шендеровичи, легион этих Шендеровичей и прочих, они, значит, мечтают, просто Дмитрий Зыков откровенно, Быков откровенно пишет, необходимо обновление церкви. Обновленческая церковь способна только революцию поддержать. И есть такие люди, как Кураев, которые готовы, значит, надо обновить церковь. Белковский писал с Павловским, по-моему, ну, Белковский точно, о необходимости перестройки в церкви. То есть вот они бьют, они знают, куда бить. В основу русской жизни, бить в сердце. Церковь – это все-таки сердце народное. И хотя много у нас в церкви нестроений, много, наверное, того, что... Ну, естественно, ну, церковь-то, да, земная.
Ведем демократию в церкви, потом в армии, да, ведем демократию. Не будем слушаться всеначалия, не будем слушаться командиров.
Главное, мы же все это проходили 30 лет назад.
Потом море крови. Да. Вот, и прежде всего будут как раз уничтожены те, кто это все, так сказать, проповедует.
Вот, да, почему-то им хочется именно в церкви устроить перестройку, хотя они, вся эта компания никакого отношения к церкви не имеет, только ненавидит ее. У нас звонок.
Слушаем вас.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Георгий.
Москва. Добрый вечер.
Спаси Господи, спаси Господи, в преддверии Вознесения, праздника великого. Хотел бы вот вспомнить о чем. Ну, Россия не раз переходила рубежи тяжелые. В начале 20 века, я помню, в «Судьбах России» наш известный философ Бердяев писал о сложности этих рубежных периодов. Главное не скатиться русскому человеку православному в фразеологию и лицемерное отношение к событиям, реальным событиям жизни. Это очень опасное явление, он наблюдал и при своей жизни, и оставил вот такую заповедь философа: внимательнее быть к событиям жизни православной сегодняшнего дня, чтобы не было номинализма и формализма во всех событиях нашей церковной и государственной жизни. А это значит, прежде всего, внимательнее относиться к судьбе своего страдающего народа. Спасибо.
Ну вот хорошо вспомнил Александра Бердяева. Дело в том, что Бердяев был одним из самых, с одной стороны, критичных людей, критически настроенных. Он, так сказать, не стеснялся ни в выражениях. Вот, он был очень человек резкий зачастую, но вместе с тем он был человек очень и гибкий. И ведь удивительно, что он, вот, допустим, когда писал «Духах русской революции», такая у него была работа, потрясающая, потом писал о русском коммунизме, и казалось бы, что Бердяев должен был прийти к отрицанию советской власти, например. Потому что, ну, вроде бы, если брать его ранние работы, то он воспевал свободу, называю, что свобода, она даже, так сказать, первичнее, чем Бог, у него даже такие были суждения. Свобода имеет, как он, безосновные бездны, как он, ссылаясь на Якова Бема, так вот перефразировал. Так вот, это было, то есть свобода для него была всем, поэтому все, что было связано с ограничением, свобода для него, казалось бы, было неприемлемым. Но вот вместе с тем жесткий сталинский период и советский он принял и сказал, что мы должны поддерживать советскую власть. И когда к нему там пришли эмиссары Гитлера, он с позором их выгнал.
Как многие, кстати, русские люди.
Да, ну вот к тому говорю, что он как раз все-таки понимая, он очень зрячий очень, понимая, так сказать, всю степень преступности, так сказать, того времени, да, и в советское время, советского режима, понимая там, что много еще невинных людей погибает, все, но тем не менее, он главное видел, о чем мы всегда и с вами говорили, да, что мы же не оправдываем репрессии, допустим, там, или Бутовский полигон, это мы не можем это оправдывать, да, все эти вещи, репрессии при Сталине и прочее, прочее, но мы понимали, что было и другое. Вот, и вот Бердяев это видел их очень хорошо, поэтому он, так сказать, критикуя и советское время, ну, он пришел, в конце концов, к поддержке советской власти в самый трудный для нее период времени. Вот мы сегодня говорим о том, что надо, несмотря на вопиющие, так сказать...
Нынешние.
Да, проявление власти, и коррупция, и там, и все-все-все, и сознательное разрушение там системы образования. Мы все равно должны власть, в целом власть поддерживать, потому что без начала страшнее всего, что может быть для России.
Ну, а потом, отец Александр, мы видим, как Путин, не надеясь на чиновников, просит, да, святейшего патриарха общества русской словесности возглавить. То есть идет сильнейшая борьба. И, конечно же, все это связано и с молитвой нашей, потому что не просто в властях, как мы говорим, молимся. Церковь же, она тоже видит, что с народом происходит. Особенно приходские, сельские батюшки. Да и в Москве многие священники же видят, как тяжело живется людям.
Нет, внутри самой власти идет борьба. Либеральный, крыло либеральное борется с консервативным крылом, так будем говорить. Вот, то есть Путин представляет собой консервативное крыло, такой динамичный консерватизм представляет, как сегодня есть такой термин, да, или творческий традиционализм. А есть либералы, либералы-радикалы, которые хотят, так сказать, все просто довести до полного...
Условно-коллективный Чубайс, скажем так.
Чубайс коллективный, это русский.
Да.
Вот. Борьба ведется, и она будет вестись до конца. А на при Сталине эта борьба велась, опять же.
Да, если вспомнить императорский период истории России, да даже Московской Руси, царский период,
было.
Государя Иоанна Васильевича Грозного, конечно, допустим, с этими боярами, да, изменниками.
При Петра это было.
При Петре Алексеевиче. То есть, это, по-видимому, эта борьба, она неизбежна.
Ну, и, кстати говоря, само наличие борьбы такого рода показывает, что мы, как Федор Михайлович Достоевский, что у нас есть живая жизнь, что мы не мертвый народ, потому что есть уже народы-реликты, в которых, собственно, ничего не происходит. Они живут вроде бы как хорошо, но там стагнация, у них вообще ничего не происходит. Они просто проживают жизнь. Вот. Но вот само наличие, так сказать, вот этой борьбы свидетельствует о том, что жив еще наш русский народ, жива Россия, и эта борьба сама по себе есть признак развития.
Отец Александр, можно сказать, наверное, и так, ведь они нас, НАТО, окружают базами сейчас, кричат о агрессии России, вновь приближаясь к нам, грозят войной, а на самом-то деле это не только из-за того, что у них есть желание наши ресурсы захватить, эта борьба в основу все равно та же, что была, когда на Русь Иоанна Васильевича Грозного Папа Римский натравливал. Потом Наполеон, Гитлер, сокрушить православную Россию.
Все доминанты, они же не изменились. Изменилось только, так сказать, ну, были пищали, там, теперь там ракеты, вместо пушек там установки залпового огня. Ну, а суть-то осталась-то. География же не изменилась. Границы те же примерно.
И духовное противостояние.
Запад, Восток, все да. это, так сказать, на всех местах же осталось, правильно? Поэтому, и, кстати говоря, вот сейчас там Путина многие критикуют за там якобы непоследовательность, а он пытается войну отсрочить. Ведь сейчас же очевидно, что как Сталин, который понимал, что война будет...
Неизбежно.
Он делал все, чтобы она началась на, хотя бы на год позже. Там, на 42-м году, 43-м. Он делал все, чтобы ее отдалить. Потому что к этому времени могли бы перевооружиться. Так же Путин сейчас делает. Он пытается всеми способами войну
оттянуть.
Которая, судя по всему, неизбежна. Ну, потому что вообще в истории по-другому не бывает. Тут не надо быть пророком. Вот, тем более, что есть люди, которые, ну, не хотят они по-другому существовать, они эти ястребы, так называемые, есть там на Западе, которые, они готовы даже умереть, на самом деле, только не проиграть. Бывает, кстати, такая страшная, люди, которые готовы пожертвовать из своей гордыни собственной жизнью, такое тоже бывает.
Но здесь они надеются, что они в случае ядерного удара отсидятся где-нибудь.
Да нет, даже,
а народы...
нет, даже есть люди, которые готовы умереть, вот, только лишь бы не проиграть. Есть такие уже люди, настолько уже зашедшие далеко вот, в зло, что они уже даже готовы, они уже, для них проигрыш, это, для них вот эта победа любой ценой – это смысл. Если этого нет, они готовы даже умереть. Вот, кстати говоря, это особое вот свойство этого Федора Михайловича, это, кстати говоря, показывал, что есть такие злодеи, которые готовы за свои злодейские идеалы умереть. Между прочим.
Такое сочетание такие, со да. злом туши да. происходит.
И они тоже, это не так просто все, что они там готовы отсидеться. Часть да, такая, конечно, но есть люди, которые в безумии своем готовы убить собой весь мир. Потому что, в общем-то, конечно, кто начнет войну, это безумец, безусловно. Поэтому вот это вот безумное начало в человеке, мы должны всем о нем помнить. Потому что война-то вообще-то вещь иррациональная.
Да,
он попущ... дитер, как он, дитер, да. нормальный он был человек, понимаете, так и здесь.
Но это Господь попускает вот этому злу, которое накопилось в душах людей, выливаться в мировые
сейчас,
войны.
Кстати, для кандидатов он в Америке этих вот, что это Трамп, что, так сказать...
Клинтон.
Что это вот, да, дама это, Клинтон, да. Но это же люди, у которых безумие, по-моему, особенно у нее.
Нас просят помолиться, да. батюшка. Просим помолиться, дорогие слушатели, о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего младенца Григория, тяжко болящего отрока Серафима, тяжко болящей Нины, тяжко болящей Маргариты, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Георгия, Ларисы, тяжко болящей Татьяны, Александра, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Веры, болящей Марии, тяжко болящего Сергия, болящей Галины, Андрея, Ксении с очадами, болящей Евдокии, тяжко болящей Марины, о здравии Николая, Елены, Марии. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить вас в эту субботу, 11 июня, в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. У отца Александра в храме в этот день не престольный да. праздник, но праздник особый, потому что в этот день
престольный,
да, престол, да, как престол с поручницей да, грешных, это икона, храмовый, да. да, великая. Поэтому, ну, эта поездка посвящена, мы будем у споручницы грешных, у нечаянной радости в храме пророка Ильи в Ободином, там очень много святых, а завершим у иконы Матери Божией «Утоли мои печали». А я вспоминаю, батюшка, как мы с вами... обрадовались, когда в Вифлееме над престолом храма в пещере Рождества Христова увидели две русские иконы. Небольшие, в серебряных окладах. Одна из них казанская, а вторая споручница грешных. Поэтому, кто желает, дорогие братья и сестры, к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Я, отец Александр, может, мы в какой-то из передач с вами вспомним наше счастливое, по милости Божией, пребывание в Святой Земле тогда, потому что мне пришлось столкнуться, что некоторые люди как-то воспринимают, ну, вот побывал, что-то там не то, может быть, где-то там и не то это место, не так археологически. А я помню, что мы с вами ходили и не могли вообще как-то вместить даже все, как и вся наша паломническая группа. Это что-то было необъяснимое даже. Первое пребывание в Святой, да и второе пребывание в Святой Земле. Человеческими словами трудно объяснить.
Это... Да, ну вот еще, наверное, нам надо коснуться все-таки вопроса, да, вот о...
В соборе там,
да, который... Да, волнует очень многих людей, все-таки здесь надо как-то тоже очень трезвомысленно к этому отнестись, потому что мы знаем сейчас действия Вселенского Патриарха, они вызывают массу вопросов, так сказать, его так фактически ультиматум, предъявленный остальному православному миру, конечно, недоумение нас приводит. Вот, ну и люди, так сказать, стоит нам ехать на собор или не стоит, и люди начинают как бы давать советы еще в начале, как поступить, вот, и, но тут надо исходить из того, что мы должны доверять еще в начале, вот, наш Святейший Петр сказал на нашем последнем собрании епархиальном, что не бойтесь, отцы, он нам сказал, мы никогда, я никогда не предадим православие. Вы не беспокойтесь. Мы сделаем все, чтобы для церкви было лучше, а не хуже. Поэтому, видя Святейшего, слушая его, я ему, как вот клирик, полностью доверяю. Поэтому, когда меня спрашивают, например, а вот стоит, не стоит ехать, я говорю, я солдат. Я не могу, так сказать, до принятия решения командира давать рекомендации сильные. Я только знаю одно, поедет ли патриарх на туда или не поедет. Это будет решение... принято и обосновано.
И
ко благу церкви. Поэтому тут очень важно сейчас нам успокоиться, вот, не впадать вот в эти какие-то домыслы, гадания. Вот. Надо просто доверять, потому что, ну, все-таки, вот согласитесь, часто мы, вот наши ревнители не по разуму, я к ним хорошо отношусь, я не хочу никого обидеть, но они цепляются к общим вещам, может быть, и на заметном, но все-таки маловажном. Ведь вот мы в церкви уже, наверное, 30 лет, да,
больше, да.
Но вот за это время не было никаких измен православия. Вот Святейший Петр Пимен, Алексей Первый, Пимен, Святейший Второй, Кирилл. Ну, когда, где были отступления, которые действительно были бы серьезными? Где отступления от истины, от догматов? Ну, пусть кто-нибудь назовет мне такие примеры. Где-то кто-то, что-то, где-то там...
В основном слухи.
Какие-то слухи, понимаете? Нельзя же слухами пользоваться.
Но мы должны сказать, отец Александр, что есть в нашей церкви, конечно, и, скажем так, необновленцы, идейные потомки обновленцев 20-х годов, которые боролись и с православием, с Святейшим Патриархом Тихоном. Есть и экуменические настроения такие безумные. Но основная эта масса нашей церкви – это православные люди, твердые в вере. И вот надо подумать. И владыки разные есть.
Но последнее серьезное, клин, вот такое действительно опасное, что ли, отступление было, самая страшная угроза, была ересь жидовствующих.
При государе они...
Да, с тех пор у нас такого рода угроз не было больше. Ну, не считая раскола, разумеется.
Там... Но обновленцы были серьезные, когда им большевики храмы отдавали. Когда
сажали они же довольно, царистов, как они говорили. Они довольно быстро, в общем, сдулись, как говорится. А сегодня, в общем-то, обновленцы, все их попытки ни к чему не привели. Мы же видим, что сегодня, так сказать, правильное понимание церковности побеждает. И вот сегодня это традиционалистское крыло, оно, конечно, доминирует. Что так говорить, это видно.
Кстати, сегодня Антиохийская церковь вновь подтвердила, сказала, что если не будет поправок приняты пред собором, то не поедут на этот собор.
Мы просто помним, сколько было паники посеяно вот нашим некоторым ревнителям в связи с этим собором. Он сказали, Вселенским. Но он не Вселенский, но собор изначально, он таким и не мыслился.
Да, кстати, отец Александр, мы с вами, многие наши батюшки, успокаивая народ, говорили, да не верьте слухам, не будет там никакого предательства. Если он состоится, то не будет никакого предательства.
Там, собственно, сейчас нечего даже обсуждать-то уже. Там все основные вопросы, они уже были сняты нашим Святейшим, когда в Шамбези он поставил вопрос о том, что мы не будем обсуждать вопрос о календаре.
О постах.
И о пасхалии. Там хотели единую пасхалию уже вести для всех, да, конфессий. Да. Единый день празднования Пасхи. Он говорит, мы даже обсуждать это не... А это же было самое главное там.
Все равно, вот Стамбульский патриарх, мы вчера просто об этом подробно в передаче говорили, Варфоломей, он под давлением, или искренне служа этим силам, он пытается себя вроде восточного папы навязать, но никогда поместные православные церкви, соборные, составляющие тело единой соборной, святой соборной апостольской церкви, не позволят. А зная историю церкви, были такие попытки со стороны Фанара, Константинополя, Константинопольского патриарха, такие попытки были. Но, опять же скажу, стоит твердо, вот некоторые, отец Александр, такое мнение распространяет, а вот болгары молодцы, а вот наши, если бы не болгары, поехали. Да, братья и сестры, надо же знать нашу церковь, и знать, что из себя представляет болгарская церковь, не обижая болгар.
Не, ну поэтому раскол он тоже никому не нужен. Святейший не хочет раскола.
Фактически поэтому... ответственность за единство православия сегодня несет наш патриарх.
Наш патриарх, он призывает как раз Варфоломея, патриарха Варфоломея, так сказать, трезво посмотреть на ситуацию. Вот, а не, так сказать, капризы свои показывать всему православному миру. Вот о чем Святейший
говорит. Не навязывать свою волю, не
пытаться. Свои капризы, собственно говоря, да. Вот ему хочется быть первым. Ну, у нас не принято так, ничего не получится.
Нет, кстати, такой традиции. Афониты же тоже, батюшка, в общем-то так, с терпением относятся. Они же находятся в его юрисдикции, в Варфоломее.
Да.
А относятся, они же не прекращают его поминать, надеясь на исправление какое-то.
Кстати, вот тоже, да, пример. А у нас многие готовы уже не поминать, там, не многие, но некоторые, да, только потому, что что-то не нравится. Нужно... Нам необходимо трезвомыслие, рассудительность, ясность мысли, как у нас Сергеевича Пушкина.
Да, действительно, да. Пушкинская ясность мысли.
Пушкинская ясность мысли нам необходима сегодня. Давайте вот спокойно, ясно и, главное, с молитвой осмысливать все происходящие события.
Да, передача наша подошла к концу. Мы действительно хотели бы приблизиться к этому такому и глубочайшему, глубокому, и одновременно и покаянному, но в то же время... И связана с этим покаянием необыкновенная радость о Христе воскресшем, пронизывающая все творчество Александра Сергеевича Пушкина.
Вот так, да, и... а ревнительство поле, оно не в торопливости, оно в рассудительности.
Рассудительности. Дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. Вел передачу Виктор Саулкин. Сегодня беседовал с вами отец Александр Шумский, клирик храма
Святого Христос Николая. Воскресе.
Воистину воскресе Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.